страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Итак, в путь по страницам Библии с нашей командой Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня во втором послании к Коринфянам, вторая глава. Мы почитаем ваши письма, почитаем ваши комментарии. Я думаю, что мы с этого сегодня и начнем. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, а через наши группы ВКонтакте, Facebook. Присоединяйтесь, пожалуйста, к группам. Группу по страницам Библии, ну и другие места, где, собственно, идет эта трансляция. Вот, я хочу, во-первых, сказать, что мы всегда рады получать ваши благодарности. Благодарности за эфиры, благодарности за библейские вот эти изучения. И для всей нашей команды это очень важно, потому что, работая здесь у микрофона, читая, открывая Библию вместе с вами, у микрофона, получая самые разные отклики, и негативные, и позитивные. Всегда важно знать, что есть люди, есть братья и сестры, которые слушают, которые молятся, которые поддерживают, которые действительно ценят. Кроме того, вчера было очень приятное сообщение, очень хорошее сообщение в комментариях от человека, который подписал, имя здесь подписано Вайксаакян, пишет: «Хочу покаяться и принять Иисуса Христа своим спасителем». Слава Богу, Вайк, слава Богу за это ваше решение. И я знаю, что наши помощники, братья и сестры с вами связались, беседовали или, по крайней мере, ну вот, собирались это сделать. Я благодарен Господу за вас и надеюсь, что сегодня вы слушаете, что сегодня вы у вашего компьютера, у вашего телефона. Слава Богу! Действительно, когда человек приходит к Богу, ангелы в небесах радуются, и уж тем более радуемся мы здесь. Хотя нет, пожалуй, ангелы тем более. Ну, потому что не можем мы сегодня радоваться так, как ангелы. Все-таки ангелы больше. Хотя, да, человека Бог немного умолил перед ангелами. Будем в этом еще с вами разбираться. Вчера мы начали с чтения комментария Александра. Я не стал дочитывать этот комментарий, ну, потому что там пошли вещи, которые человек сам, я думаю, не может пояснить. Ну, скажем так, такой текст можно было только откуда-то спиратить. Вряд ли Александр придумал это сам. Александр прислал два комментария. Один из них, вот он пишет: «Так вот истинная причина, почему распяли Иисуса Христа». И дальше несколько таких полушуточных, притянутых за уши поводов. Интересно, что если бы эти ваши поводы знали люди, которые принимали решение, возможно, в 27-й, например, главе Евангелия от Матфея или 23-й главе Евангелия от Луки, эти поводы прозвучали бы. Они, однако, не прозвучали. Ну, например, что Иисус украл осла, Евангелие от Матфея, да, похищал и избивал людей, что, на самом деле, конечно, ложь, несмотря на то, что вы даете типа библейское подтверждение. Несанкционированные митинги. Слушайте, ну а у кого тогда нужно было на встречу и на учение санкции получать, да? Вымогал деньги и убил Ананию и Сапфиру. Во-первых, Ананию и Сапфиру, во-вторых, никто не убивал. А в-третьих, Иисус к тому времени уже был в небесах. Зря вы так, зря. Дальше что? Разбой и самоуправство, порча имущества. Это Матфея 12 глава, это 21 глава, это события в храме. Да, завладение чужой недвижимостью, Марка 14 глава. Это, знаете что, Александр, ну вы, конечно, смешили. Это место, где описывается, что он был похоронен в чужой гробнице. вот за владение чужой недвижимостью. Дальше браконьерство губил природу. Да, и цитируется место про маслину. Ну и изготовление спиртного фальсификатора. Это вот в Кане Галилейской, ну и так далее. Вот, но дальше от вас есть еще один комментарий, на который мне хотелось бы обратить внимание. Я сейчас почему-то его не могу найти. Вот просто он куда-то, я не знаю, может быть, это был технический сбой из вот этой последовательности, которая у меня есть, то, что готовят наши сотрудники для эфира, пересылают для эфира, потому что, ну, не все мы успеваем читать, и поэтому... есть люди, которые просматривают комментарии до эфира. Так вот, я сейчас у себя этот комментарий не могу найти. Я его помню, и поэтому я перескажу. Александр так несколько издевательски задает очень важный вопрос. Вопросы остаются важными, даже если они заданы издевательски. Он говорит, а вот Иисус нас искупил, хорошо. А это искупление, это оплата была кому? Вот он нас искупил от греха, да, но это что значит, что Бог заплатил жертву Иисуса Христа сатане? Ну, то есть тогда это что означает, что вот сатана такой могущественный, что его нужно было, знаете, как вот выкупают, да, выкупают у террористов жертв, у захватчиков, у заложников, да, извините, заложников выкупают. Вот это про это, что ли? Ну, как-то странно Бог заплатил сатане. Бог заплатил самому себе? Зачем ему было самому себе платить? Это тоже кажется странным. Так вот, вопрос, который задает наш слушатель, так несколько издевательский, на самом деле очень важен и очень серьезен, и помогает нам понять одну из глубинных вещей, один из глубинных моментов в христианском миропонимании. Вопрос, кому была оплата. А вот когда Христос умер на кресте, когда Бог искупил нас, эта жертва, она принесена кому? И, знаете, вопрос некорректен. Помните, мы в школе еще учили, вы учили, уверен, я учил, тоже уверен, что делить на ноль нельзя. Да, вот деление на ноль невозможно. А вот есть вопросы, которые некорректны по самой своей сути. Это как деление на ноль. Дело в том, что жертву Иисуса Христа нельзя свести лишь только к транзакции. Мы ответим на вопрос в конце сегодняшнего размышления. Мы ответим на вопрос, кому была принесена эта жертва и кому была сделана эта плата. Но спасение, которое мы получаем, это ведь не просто юридическое провозглашение. Это ведь не просто результат того, что Христос вот взял и отдал себя за нас. Да, это важно, это определяющая вещь. Но это не просто юриспруденция. Я напомню, что мы читаем Библию сначала до конца. И вот в конце, по-моему, уже даже прошлого года, мы читали послание к римлянам. И читая послание к римлянам, мы с вами говорили о том, что мы часто воспринимаем, к сожалению, Евангелие больше с юридической стороны. Но кроме юридической стороны есть сторона нравственная и есть сторона эмоциональная. Эти записи, эти передачи вы можете найти на нашем сайте theos.fm или в группе ВКонтакте. Там есть аудиозаписи, они выкладываются туда каждый день. Вы там все это можете найти. Так вот, с одной стороны, да, это транзакция. Это то, что Христос сделал для нас, это оплата, оплата действительно. Но с другой стороны, это исполнение Божьей праведности, и это очень также важно, проявление Божьей любви. Я хочу вернуться вместе с вами в Ветхий Завет, к книге Бытие, 2 глава, и в 3 главе это, в общем, тоже повторяется, и именно в 3 главе сатана начинает с этим спорить, когда Бог во второй еще главе говорил, что не вкушайте от этого дерева, дерева познания добра и зла, ибо в день, в который вкусите от него, смертью умрете. Вот так оно устроено. Смерть должна была прийти. И сатана как раз вот это и пытается отрицать. Он говорит, нет, не умрете. Он пытается показать какие-то несуществующие на самом деле скрытые мотивы у Бога, мотивы скрытые, которых нет. И вот дальше смерть, как мы читаем, в частности, в послании к римлянам, смерть господствует над миром. И Бог пытается достучаться до своих детей. Почему? Потому что он любит. Вот он нас любит. И дело любви, проявление любви заключается в том, чтобы отдавать. Причем отдавать бескорыстно, отдавать безвозмездно. И вот тут мы подходим к ответу на ваш вопрос. Кому была вот эта жертва, кому была вот эта оплата? Конечно, не сатане, кстати говоря. Давайте с этого начнем. Конечно, не сатане. Чтобы понять, кому, надо понять, во-первых, что это действие любви, что смысл любви заключается в том, чтобы отдавать. Смысл любви заключается в том, чтобы желать лучшего для предмета этой любви. И вот уже приходя на эту землю, Иисус говорит Иоанну Крестителю, когда Иоанн Креститель отказывается преподать ему крещение, вот Иоанн же удерживал его, читаем мы в Евангелии от Матфея, 3 глава, и говорил, мне надо креститься у тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ, теперь послушайте очень внимательно, оставь теперь, и вот так надлежит нам исполнить всякую правду, или всякую праведность. Вот это слово «правда» на греческом «декайосуне» переводится часто как «праведность». Вот должно произойти то, что должно произойти. Должно быть крещение Иисуса, должно быть служение Иисуса, должна быть смерть Иисуса. Сейчас отвечу на вопрос, почему? Пока скажу, она должна быть. И должно быть воскресение Иисуса. Почему смерть Иисуса должна быть? Потому что Бог любит нас, потому что за грех, за вот преступление, за то, о чем говорится еще в книге «Бытие», 2 глава, должна быть смерть. Вот либо вы сами умрете, либо кто-то другой, кто сам не заслужил этой смерти, то есть за себя ему наказание терпеть не надо. Вот он не наказывается, его не за что наказывать. Но он берет на себя ваше наказание. Ни один человек не может таким образом взять чужое наказание, просто потому что у него уже свое есть. Вот должна исполниться праведность. Так оно устроено. И когда Иисус Христос идет на смерть, Бог таким образом проявляет свою высшую праведность, свою высшую справедливость, и эта жертва искупления – во имя восторжествования Божьей справедливости. Кому дан Христос? Это замечательный вопрос. И в Библии, конечно, очень четкий ответ на него. С одной стороны, это жертва, которая принесена Богу, да, самому себе. Не случайно, Иисус воскресает, и Он одесную Бога Отца. Он возвращается к Богу. Бог принимает эту жертву. Сатане от этой жертвы, наоборот, очень плохо, потому что сатана оказывается побежденным. Никто ничего сатане не платит. Вот здесь нужно очень четко понимать. Но есть и вторая вещь. Эта жертва принесена или отдана нам. Помните, Христос сказал «Се я с вами». Помните, Он говорит о том, что будет с нами. Дух Святой также будет с нами. Иисус уходит, чтобы Дух Святой мог прийти. Значит, результат этой жертвы обращен к нам. Когда мы говорим, что Христос с нами, Бог с нами, это как раз продолжение вот этого. Это проявление вот этого. Теперь самый главный вопрос. А почему и как это работает? Почему важно, что Христос дан нам? Ибо младенец, кстати говоря, да, и из пророчеств тоже, ибо младенец родился нам. Помните, Сын дан нам. Кому? Нам. Почему это важно? Бог пытается достучаться до людей, которые восстают против Него. Бог пытается достучаться до людей, которые слышать ничего об этом не говорят, не хотят. И вот очень хорошую притчу об этом рассказывает Спаситель. Это притча о виноградарях и винограднике, и хозяине виноградника. Ну, например, 12 глава Евангелия от Марка, хотя у Матфея эта притча тоже рассказана. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою. То есть, ну, соответственно, он делает все, что необходимо, И вот он в свое время решает получить плод от виноградника, а там есть рабочие, нанятые виноградари. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять посылать следующего слугу, и они опять не слушают, они опять его избивают. Шестой стих. «Имея же еще одного сына, любимого ему, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего». Тут очень ключевая фраза такая, «постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу, «это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Вот смотрите, какая штука. Бог пытается достучаться до нас. И Бог говорит, я люблю вас. Я сделаю для вас вот это и это. Я дам вам эту природу, я дам вам эту землю, которую вы сможете пользоваться. Я открою вам и покажу вам, что такое свет солнца, что такое свет звезд. Я покажу вам красоту. А мы говорим, да солнце-то нам надо, как вот плоды, да, виноградника. А вот хозяин нам не нужен, хозяин нас не интересует. И Бог начинает посылать людей, которые свидетельствуют нам. И мы, я имею в виду человечество в целом, фактически говорили, да не надо нам это, нам и так хорошо. И дальше Бог посылает своего Сына к нам ради нас. Знаете почему? Потому что подход здесь такой. Вот это большее, это главное, это высшее, что Бог может сделать. Я вас люблю, я пытаюсь вам сказать об этой любви. И если вы примете моего Сына, если вы примете Иисуса Христа, то ваш грех будет искуплен. Этот грех искуплен Его кровью. Он умер за вас. Поэтому жертва принесена и Богу, естественно, но жертва принесена также за нас. И об этом надо помнить. Это главное, это высшее проявление любви. Помните, мы говорили о том, что любовь отдает. Апостол Павел об этом говорит, кстати говоря, в первом послании к Коринфянам, 13 глава. Потому что все эти действия любви, которые там перечисляются, они, собственно, к этому и сводятся. Любовь отдает. Теперь вот какая вещь. Если человек говорит «да» и принимает Иисуса Христа, он получает результат Божьей любви. Но если человек говорит «нет», вот тогда достучаться до этого человека уже невозможно. Грех хулы на Духа Святого, когда человек видит Христа рядом с собой, когда Христос открывается человеку, а человек говорит «нет». Вот дальше уже некуда. Это принципиальное падение, это падение, ниже которого нельзя ничего себе представить. Поэтому, Александр, вот вместо того, чтобы ерничать, издеваться... То есть я понимаю, я люблю сам подшутить. Не всегда, не надо всем, конечно. Но в данном случае, вместо того, чтобы ерничать и издеваться, обратитесь ко Христу, потому что... Ну, по двум причинам. Во-первых, потому что другого выхода у нас с вами просто нет. Вот нет его, и все. Во-вторых, не существует высшего или более высокого проявления Божьей любви к нам, чем смерть и воскресение Иисуса Христа. Мы сейчас будем читать Священное Писание. В конце у нас, наверное, будет пара минут, еще немножко поговорим, хотя бы один-два комментария прочитаем. А сейчас давайте обратимся к Богу и откроем Священное Писание вместе. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, учи нас, открывай нам свое Слово Святое, веди нас, направляй нас, молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас с вами 512-я встреча. Мы возвращаемся ко второму посланию Коринфянам, 2 глава. Я обещал, что сегодня мы увидим очень интересный образ, образ важный для нашего понимания спасения, для нашего понимания благовестия. Так оно и будет. Но сначала я хотел бы вспомнить о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Иисус утешает нас. Бог утешает нас. И это утешение совершенно не обязательно такое, знаете, как материнское утешение, когда мама целует содранную коленку ребенка. Божье утешение заключается в том, что Бог буквально идет рядом с нами. И вот это присутствие Бога означает и то, что Бог может ободрить тогда, когда это действительно нужно, и то, что Бог может окрылить, и Он так и делает, и то, что Бог может обличить, показать, когда в нашей жизни что-то действительно идет не так. Мы с вами читали о человеке, у которого в жизни был серьезный грех. Мы читали о том, как церковь, Коринфская церковь, не только терпела эту ситуацию, но даже хвасталась ею. Они считали себя особенно духовными, потому что у них такое возможно. Но Павел говорит, этого человека нужно предать сатане. Более того, он говорит, я предаю тело этого человека сатане, чтобы все же дух был спасен. Мы говорили с вами о том, что этот человек был отлучен от христианского общения. Коринфская церковь сделала так, как сказал апостол Павел. И в конце концов в жизни этого человека наступило покаяние, и апостол Павел говорит, сейчас, когда уже совершилось, уже наступило покаяние, вам бы нужно принять этого человека, вам нужно принять его в общение, вам нужно восстановить отношения с ним, потому что человек этот покаялся, и сейчас, если вы не будете его принимать, это будет для него в разрушение. Примите его. Помогите ему восстановиться. Этого человека нужно вернуть в общение. Кстати, это актуально и для современных церквей тоже. У нас, к сожалению, есть все эти проблемы, о которых говорит апостол Павел. С одной стороны, слишком часто мы отказываем в общении тем, кто в общении нуждается. С другой стороны, мы продолжаем общение там, где его это общение нужно бы прервать. Вот здесь нужна Божья мудрость, здесь нужно Божье развлечение добра и зла. Господь дает нам такую возможность, к сожалению, не всегда мы этой возможностью пользуемся. А теперь мы как раз и переходим к тому фрагменту, о котором я обещал сегодня говорить. Этот фрагмент, который говорит о служении, о благовестии. Это образ, который разворачивает перед нами апостол Павел. Штука в том, что этот образ, который был вполне понятен коринфским христианам, сегодня ускользает от нашего внимания. Нам сложно бывает его оценить. И поэтому здесь придется объяснять, придется раскладывать, просто по фрагментам, по составляющим этого образа. И тогда все станет ясно. 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе, распространяет нами во всяком месте». Ключевое слово – это слово «торжествовать». Дело в том, что это слово использовалось для того, чтобы говорить о триумфальном входе. И вот весь этот эпизод – вся эта заключительная часть второй главы – это большая такая аналогия. Аналогия с тем, что хорошо знали римляне, но с тем, что нам с вами сегодня неизвестно. Когда римский полководец, одержав победу, входил в город, происходило это довольно часто, потому что римляне часто одерживали победу. Так вот, когда он входил в город, это была процессия, это было событие, которое могло занимать целый день, а то и больше. И у этой процессии, у этого события, у этого триумфального входа, входа победителя, было несколько таких основных определяющих особенностей. Во-первых, победитель шел впереди, и он приносил с собой трофеи. Это то, что завоевано. Это богатство. Это ценности. Это какие-то плоды, если была такая возможность, завоеванной земли. Во-вторых, он приводил с собой людей из этой земли. И вот тут было самое интересное. Я чуть не сказал, что он приводил с собой пленных. Но это не совсем так. Некоторые из людей, которых приводил победитель из завоеванной земли, шли впереди, и эти люди освобождались и становились римскими гражданами. Таким образом, Рим пытался показать свое милосердие. Вот это люди, которые шли из другой страны, захваченной страны, страны, которая по результатам военных действий становилась частью Римской империи. Так вот, эти люди шли впереди, и они получали свободу. Для них это шествие становилось победным шествием. Но были и другие люди, это тоже пленные. Они шли сзади. Этих пленных казнили. То есть, да, конечно, кого-то могли сделать рабом, но, собственно, это и был один из источников бесплатной рабочей силы. Но по умолчанию те, кто не годился в рабы, были казнены. То есть вот такое четкое разделение. Кто-то получит свободу, другие будут казнены. Или, по крайней мере, взяты в рабство. И еще одна вещь, которую нужно сказать про триумфальный вход. На протяжении всей этой церемонии сжигалось огромное количество всяких ароматических веществ, чтобы и запах свидетельствовал о римской победе. То есть эти ароматы возносились над людьми. Эти ароматы ощущали все. Но для одних это был запах свободы, запах новой жизни, запах римского гражданства. Для других же это был запах смерти. И вот в связи с этим апостол Павел и использует замечательную эту аналогию. Понятно, что в этой аналогии далеко не все срабатывает, потому что мы неоднократно с вами говорили, что аналогия как раз и называется таковой, потому что она лишь частична. То есть какие-то самые яркие части этой аналогии действительно проявляются, действительно реализуются. И вот 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Вот это слово «торжествовать», то есть одерживать победу, то есть входить с победой. Мы победители во Христе, мы участники этого самого триумфального шествия. Дальше. «И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Это как раз та история про ароматические вещества, то, о чем я только что говорил. Но когда мы входим в этот мир, когда мы приходим, когда мы живем в этом мире, Бог через нас распространяет вот этот аромат. Но содержание этого аромата, ассоциации, связанные с ним, у разных людей бывают разными. 15 стих. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Иными словами, это благоухание ощущают не только люди. Это благоухание ощущает и Бог. И вот дальше то самое разделение на две группы, о которых мы уже говорили. Для одних запах смертоносный, на смерть. А для других – запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? И вот тут сразу возникает вопрос. Если есть люди, которые не придут к вере, а мы знаем, что такие люди есть, то есть начиная этот путь, мы уже знаем, что покаяние человечества не будет полным. Мы знаем об этом из многих мест Священного Писания. Мы знаем об этом, например, из книги Откровения Иоанна Богослова, до которой, Бог даст, мы тоже с вами дойдем. Так вот, если это покаяние не будет полным, то как мы можем говорить, что победа полная? Еще раз. Если покаются не все, если результаты жизни, смерти, воскресения Иисуса Христа в своей жизни обретут не все, то как можно говорить о полноте победы? Если будет хоть один человек, который скажет Богу «нет», то как можно назвать Бога и нас вместе с Богом победителями? Это довольно важный вопрос. Я понимаю, что многие из нас, христиан, над этим вопросом не задумывались. Но мы говорим о том, что мы победители, и все. Мы говорим о том, что Христос победитель. Ну, а то, что кто-то остался неверующим, кто-то сказал «нет», как бы списывается со счетов. Но вопрос для Павла совершенно очевиден. Вот он действительно существует, этот вопрос действительно стоит. И апостол Павел начинает отвечать на этот вопрос в 17 стихе. Дело в том, что мы не правы, если считаем, будто смысл битвы для нас, и я подчеркиваю здесь это слово «для нас», заключается в том, чтобы покаялись все. А, кстати, очень часто мы так и считаем. Мы хотим жить так, учить так, проповедовать так, чтобы обязательно уверовали все. И мы смотрим на людей, которые, как мы понимаем, далеки от веры, и мы начинаем думать, как мне адаптировать Божие Слово? Что мне сделать со Священным Писанием, чтобы вот этот человек к покаянию пришел? Это очень опасный путь. Потому что Бог не пытается адаптировать свое слово, и уж тем более свою волю под желание или нежелание упертого человека. Скорее наоборот, этот упертый человек должен будет меняться, он должен будет адаптироваться силой Божией, силой Святого Духа под то, что хочет от него Бог. Мы не изменяем Слово Божие в угоду человека. Мы молимся, чтобы Бог менял человека по слову своему, по воле своей. Так что задача наша далеко не в том, чтобы через нашу проповедь и через нашу жизнь все покаялись. Задача в другом. 17 стих как раз и говорит об этом. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе». Очень важные слова. Апостол Павел признает, что уже в его время многие повреждали или искажали Божие Слово. Почему они это делали? Да вот предыдущие стихи. Да, Божие Слово, жизнь христианина для многих – это совершенно неприятное переживание. А мы хотим, чтобы люди каялись. Так давайте сделаем это приятным. Апостол Павел говорит, ну, вообще такая практика существует. Но мы это не делаем. Мы не повреждаем Слово Божие, как многие. Но, и дальше противовес, проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Знаете, сама по себе искренность, в общем, имеет очень малую ценность. Представьте себе, молодой человек встречается с девушкой, он трус, он в жизни не просто ничего не достиг, а и не хочет достигать. Он человек безответственный, но при этом он человек абсолютно искренний. И когда он искренне говорит своей девушке, что ему работать как-то в лом, и он смотрит на нее добрыми, любящими глазами, Эта искренность никак не помогает. Сегодня часто говорят: будьте искренними, и будет хорошо. Не-не-не, друзья, искренности самой по себе недостаточно. Апостол Павел не случайно говорит, ставя это в контекст, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Вот искренность во Христе, искреннее желание слушаться Бога, даже тогда, когда это не популярно, искреннее желание проповедовать о Боге, проповедовать Христа, даже когда это не популярно. Вот это, друзья мои, ценно. Более того, это гораздо ценнее всего, что можно себе представить в этой жизни. Если вы проповедуете, и люди принимают Христа, это хорошо. Если вы проповедуете, и люди отвергают Христа, продолжайте проповедовать. Не смолкайте. Потому что если вы начнете говорить какую-то измененную проповедь, и люди будут типа принимать Христа, вы окажете им медвежью услугу. Знаете почему? Они будут думать, что они христиане, на самом деле таковыми не являясь. Меня иногда спрашивают: скажите, пожалуйста, а вы хотели бы... И дальше начинается перечисление. Тут один человек мне сказал, говорит, почему бы вам не заняться записью текстов или записью каких-то фонограмм за деньги? Просто продавать свой голос для записи каких-то текстов. Я говорю, зачем? Кто-то говорит, а почему бы вам не стать там директором чего-то? Я говорю, зачем? Знаете, даже если бы мне предложили, мне это не предложат, но даже если бы предложили быть президентом, мне это абсолютно неинтересно. Потому что то, на что я поставлен, то, что Господь ожидает от меня, гораздо выше, чем быть президентом любой, даже самой мощной, самой замечательной, самой духовной страны. Понимаете, какая штука? Господь дал нам гораздо большую привилегию, гораздо большую честь. И когда-то придет время, когда всякое колено преклонится перед Богом. И всякий язык будет проповедовать, будет возвещать, что Иисус Христос – Господь. Это не значит, что все покаются, но это значит, что все будут принимать, что Иисус Христос – Бог. Ну и, соответственно, будут последствия. Для кого-то одни, для кого-то другие. Вот к чему мы идем. Вот в чем наша с вами задача. А мы с вами сегодня призваны не к тому, чтобы торговать Божьим Словом, не к тому, чтобы изменять или, не дай Бог, приспосабливать Божие Слово. Мы с вами призваны к тому, чтобы проповедовать его как есть. Ну а теперь давайте перейдем к третьей главе. Апостол Павел говорит очень личные вещи. Дело в том, что в Коринфе все-таки есть люди, которые его не принимают, которые его не признают. И апостол Павел напрямую спрашивает: неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? То есть фактически апостол Павел говорит: вот нам что, рекомендации к вам приносить? Неужели вы хотите, чтобы мы доказывали вам наш авторитет? И он продолжает: вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Апостол Павел говорит: нет смысла нам приносить какие-то письма вам, нет смысла нам тут доказывать вам наш авторитет, потому что вы сами такое письмо. Потому что ваше покаяние, ваш рост во Христе Все это происходит через наше служение. Бог действует через нас среди вас. Вы сами это письмо. И вы письмо Христово, которое пишется сейчас через наше служение. Кстати, в наших передачах, в начале и в конце, я читаю комментарии, письма, которые вы нам пишете. Есть два вида писем. Есть письма от людей неверующих, невоцерковленных. Я читаю эти письма для того, чтобы отвечать на вопросы. Потому что часто действительно бывают такие вопросы, на которые и необходимо ответить, и существуют очень четкие библейские ответы, которых люди зачастую не знают. Но есть и другая категория писем, и мы тоже их читаем. Это письма от верующих людей. Это письма, которые подтверждают то, о чем говорится в передачах, и, по большому счету, то, о чем говорится в Божьем Слове. Это письма от людей, которые также рассказывают о том, как изменилась их жизнь. Вот семья разваливалась, и муж и жена стали вместе слушать наши передачи по страницам Библии, и они пишут нам и говорят: «Вы знаете, мы давно ничего не делали вместе». Тем более того, что связано с духовной жизнью. А тут передачи, которые мы действительно можем разделить друг с другом. И выстраивается мостик, выстраивается связь между нами. Такие письма мы читаем. И некоторые нас за это упрекают. Вы тут хвалитесь, вы тут хвастаетесь. Не-не, друзья. Мы читаем эти письма, потому что это письмо Христово. Мы читаем эти письма, потому что хотим, чтобы люди знали, как Бог действует. Это не похвала для нас, но я скажу абсолютно честно, это прославление Бога. Вот эти письма прославляют Бога. И когда нас упрекают и говорят: не надо читать, это такое раздувание собственной значимости. Слушайте, мы читали и будем читать эти письма. Может быть, меньше, чем письма от неверующих, но читать мы все же их будем. А дальше апостол Павел развивает тему наших отношений с Богом и нашей уверенности во Христе. 4 стих. «Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Апостол Павел говорит о нашей уверенности. И опять-таки это вот к разговору о том, что некоторые нас упрекают и говорят: ребята, вы слишком уверены в себе. Знаете что, друзья мои? Мы уверены не в себе. Мы уверены в Боге, который действует в нас. Вот эта уверенность действительно дает нам крылья. Эта уверенность действительно помогает нам нести служение. Я нахожусь здесь сейчас, на этом месте, не потому, что я этого заслужил, но потому, что Бог дал такую возможность, Бог дал такую способность. В ветхозаветные времена служителями могли стать только потомки Левия, представители одного из 12 колен Израиля. Но сегодня ситуация другая, и апостол Павел проводит это различие между служителями Ветхого и Нового Завета. 6 стих. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета». И дальше вот эти характерные черты служителей Нового Завета в сравнении со служителями Завета Ветхого. Он говорит: «Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Первое различие, первая особенность служения Нового Завета – это служение по Духу. Дело в том, что буквы, написанные в законе Божьем, провозглашают смерть. Законом невозможно спастись. Я часто прошу моих слушателей вспомнить хотя бы одного человека, который спасся исполнением закона. Я прошу, но не могут. Даже сам Моисей не мог спастись по закону, потому что он был убийцей. Помните того египтянина, которого убил Моисей? То есть Моисей должен был быть убит сам. Давид, человек по сердцу Бога, не мог спастись по закону, потому что нарушил большую часть из заповедей. В чем проблема буквы? Проблема в том, что закон убивает, он осуждает. Он поставлен для того, чтобы осуждать. Закон показывает мне, что я грешник. Кстати, вы помните, как Моисей должен был прикрывать свое лицо, и израильтяне не могли смотреть на него? Апостол Павел развивает эту тему. 7 стих. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания». Служение Ветхого Завета было служением осуждения. Потому что то оправдание, которое люди могли получить по Ветхому Завету, было связано с принесением жертвы. И оно само уже смотрело вперед. Оно само смотрело во времена Иисуса Христа в Новый Завет. 10 стих. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны. По причине преимущественной славы последующего. Служение Ветхого Завета было до креста Христова. Служение Нового Завета – после. Два эти служения разделяются крестом Иисуса Христа. Если в Ветхом Завете люди смотрели на Христа, устремляя свой взор вперед, то мы смотрим на уже совершившиеся события. Но у нас тоже есть возможность смотреть вперед. Об этом мы, впрочем, поговорим уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут есть очень важный вопрос, который задает Игорь. Игорь спрашивает, ну а вот разве Бог у евреев это тот же Бог, которому мы молимся? Разве Бог Ветхого Завета это Бог тот же, которому мы молимся? А ведь евреи не верят в то, что Иисус Христос ипостась Троицы. А вот то, что не верит большая часть представителей еврейского народа, являющихся евреями по плоти, это одна история, это их проблема. И это то, почему необходимо благовествование иудеям. Но да, это Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Штука вот в чем. Отвергая Иисуса Христа, они отвергают своего Бога. Именно поэтому апостол Павел шел и благовествовал евреям. Говоря о некоторых других людях, мы вынуждены признать, у нас выбора другого не остается, мы вынуждены признать, что там другой Бог, там другая концепция Бога, там другое понимание Бога. И мы тоже свидетельствуем этим людям. Но антисемитизм в христианстве недопустим, потому что мы привитая ветвь, мы привиты вот к этой лозе. Мы, как язычники, как христиане из язычников, присоединились, мы вступили в это благословение. Для чего? В частности, для того, чтобы вернуть весть о благословении, возвестить о благословении избранному народу. Всеми другими комментариями, друзья, займемся завтра. Почитаем завтра ваши письма. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.